флайером лететь в Крым дольше, чем на метро. Но киношники, как они ни спешили, вынуждены были воспользоваться своей машиной, потому что у них было много оборудования, камер и осветительных приборов, перегружать которые в вагоны метро было долго и трудно. Тем более, что метро шло только от Москвы до Симферополя, а оттуда все равно на побережье надо лететь флайером или ехать на монорельсе. Обычно же после работы тысячи московских флайеров и такси отправлялись в Филимозилово к серебряному куполу с большой красной буквой «М» над ним. Здесь московская станция Крымского метрополитена. Несколько параллельных туннелей тонкими ниточками связывают Фили с Симферополем. Ниточки эти совершенно прямые, и это значит, что на середине пути туннель метро углубляется на несколько километров под землю. В свое время строительство первых междугородных подземных линий было очень трудным делом, пока строители не ввели в работу проходческий автомат, который под температурой в несколько тысяч градусов расплавлял породу, облицовывал ее тугоплавким пластиком и оставлял за собой блестящую, оплавленную, гладкую, как серединка керамического стакана, трубу. Такие же линии метро соединяют Москву и с Петербургом, и с Киевом, и даже с Якутском. А к 2100 году будет закончена первая линия Варшава-Нью-Йорк. Ее строят уже третий год, потому что под океаном туннель проходит чуть ли не по центру Земли, и потому работы там продвигаются медленно, и о них в двух словах не расскажешь. А Крымский туннель давно уже стал привычным и удобным. Каждый москвич может после работы за 45 минут доехать в снаряде метровагона до Симферополя, а оттуда уже 15 минут на флайере до любой точки побережья. К ночи можно вернуться в Москву загорелым и накупавшимся. Герман с Алисой, три ассистента, два робота и пилот разместились в мосфильмовском флайере. Он бесшумно взвился с крыши и, набрав высоту, полетел на юг к Черному морю. Это был совсем неплохой начало для каникул. Алиса осмотрелась, нашла ящик поудобнее, чтобы усесться на нем, и придвинула его к окну. За ее спиной кто-то закряхтел. Алиса обернулась, удивившись, как этот человек мог уместиться в такой узкой щели. Сзади, насупившись, сидел старик из массовки и жевал на балдашник своей толстой палки.
«Ой!» — сказала Алиса. «Старик!»
«Это что такое?» — удивился Герман. «Как он сюда пробрался?»
«Чулюкин просил взять на всякий случай», — сказал один из ассистентов. «Может, пригодится для первого плана».
«Я пригожусь, я тебе пригожусь», — сурово сказал старик. «Я с генералом Гурко шибку брал, молокососы».
«Если ты, Алиса, боишься, то пересаживайся ко мне», — сказал Герман.
«Вот еще чего не хватало», — обиделась Алиса. «Чтобы я роботов боялась? Уж лучше я тут, у окошка».
Вообще-то она предпочла бы пересесть, но признаваться, что она испугалась, ей совсем не хотелось. Все равно лететь меньше двух часов. И когда один из ассистентов раздал всем по галете и стакану сока, Алиса даже отломила половину галеты и протянула старику.
«Не стесняйтесь», — сказала она. «Берите. Мне все равно столько не съесть».
Но старик-робот покачал головой.
«Ешь сама, пигалица. Я с утра щец похлебал. Вот и вся недолга».
Алиса поняла, что старик ее обманывает. Роботы не едят щей. Но, наверное, в нем такая заложена программа, что он думает о себе, что он вовсе не робот, а древний старик, чтобы естественнее изображать в кино. Не успела Алиса доживать галету, как флайер пошел на снижение. Он проскользнул между невысокими лесистыми горами и полетел прямо в синее, чуть светлее небо моря. Над самым берегом, между двух высоких серых скал, флайер замер на месте и мягко опустился на площадку, обрывающуюся прямо к воде.